Вы слушаете программу «Выбор».
Бог создал человека со свободной волей.
Я предлагаю вам путь жизни и путь смерти.
Жизнь и смерть.
Верующий в Иисуса Христа имеет жизнь вечную, а неверующий в Иисуса Христа не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Так говорит Слово Божие. Дорогой друг, выбор за тобой.
Мир вам, дорогие друзья! В эфире Русское христианское радио, программа «Выбор». Я ведущая программы Наталья Чернякова и наш гость Кравченко Игорь. Игорь руководит музыкальным коллективом, музыкальной группой «Руах». Игорь, во-первых, здравствуй.
Добрый день.
И здравствуйте, наши радиослушатели. Игорь, скажи, это группа музыкальная «Руах». Позже я спрошу о таком экзотичном названии. А она христианская группа?
Да, это группа абсолютно христианская. Мы играем христианские песни, но в современном, таких, в современных стилях.
Расскажи, что такое христианские песни в современных стилях? Для кого?
Значит, христианская музыка, ну, для тех, кто не знает, она делится на два основных таких направления. Есть песни, которые называются богослужебного назначения. Это песни, которые поются на литургиях.
То есть поклоненческие.
Поклоненческие, прославленческие. Это такие песни, которые в основном играются в церкви, которые их основная цель и задача – ввести человека в поклонение и также прославить…
Присутствие, да,
присутствие
Бога.
Божие, да. И также…
Ну, то есть они не информативные.
Нет, они несут информацию, но конкретную информацию непосредственно о личности, о Боге, о Иисусе Христе. А вот песни евангелизационной направленности, это тот формат, в котором мы работаем, это песни, которые, в которых, собственно, описывается или же рассказывается о всем том, что и как сотворил Господь, ну, собственно, на земле. То есть это может быть о любви, например, это может быть о взаимоотношениях человека к человеку, то есть о взаимоотношениях молодого человека и девушки, может быть. И, то есть это, по большому счету, это все то, что… То есть такой формат, который не поется в церкви, именно непосредственно на богослужении, но это поется о том, что сотворил Господь.
Игорь, ну вот я правильно понимаю, что… Такой формат, он не для того, чтобы, может быть, входить в присутствие Бога, да, или познавать Его, а для того, чтобы научиться просто жить в повседневной жизни с Богом.
Конечно, конечно. То есть мы же ведь с вами, когда мы, ну, в течение дня, мы же занимаемся разными делами. Кто-то ходит на работу, собственно, кто-то воспитывает детей. То есть у нас у каждого есть свои права и
обязанности. То есть самый глубоко верующий человек, он не стоит на коленях весь день, не стоит у образов там, да, с покрытой головой и не обращается к Богу, а ему приходится насущные какие-то проблемы, да, решать. Работа, дети, школа и все прочее, и все это надо как-то еще уметь проживать, да, с Богом.
Вместе с Богом, конечно, вы абсолютно правы, абсолютно, потому что, ну, лично для меня, например, жить в Боге, это не значит, что я живу с Богом только тогда, когда я нахожусь в церкви и слушаю песни прославления или поклонения. Для меня жить с Богом, это понятие, оно более всеобъемлющее. Я каждый день, каждую секунду проживаю вместе с Богом, у меня нет различия, просто воскресенье, например, когда я прихожу на богослужение, это такое время, когда я могу вместе с такими же верующими, как и я, вместе прославить и восхвалить имя Господне. Поэтому, а среди недели я такой же верующий, и моя вера не уменьшается.
И связь с Богом не меньше, да, чем
абсолютно,
когда вот в
абсолютно.
Обществе.
Я вам даже могу сказать, что иногда даже связь с Богом может быть даже и больше иногда даже, чем в церкви, потому что…
Ничего не отвлекает, может быть, да?
Хотя, может быть, среди как раз-таки среди недели, может быть, больше отвлекающих факторов – работа, люди, всякие дела.
Нет, вот когда ты стоишь перед Богом, когда? То, может быть, ничего не отвлекает множество людей, там какие-то правила, какие-то приличия. А вот стоишь и стоишь.
Вы знаете, для меня вообще стоять перед Богом – это, как, знаете, это, значит, то, как стоит мое сердце перед Богом. Потому что, например, когда я размышляю о поклонении, что такое поклонение лично для меня? Это не то, как много времени провел я в церкви, или же как я поклонялся, или как молился. Для меня поклонение – это состояние моего сердца пред Богом. То есть вот есть Он и я, то есть я как личность. То есть все, что я делаю снаружи, это, собственно… Иногда может быть даже и не быть показателем того, что, собственно, моего состояния сердца. То есть вот для меня поклонение – это вот…
Игорь, ты, наверное, знаешь, что в нашей программе «Выбор» звучат песни, несколько, две, три там песни звучит, а мы сегодня услышим именно твои песни.
Ну, именно мои. Я вообще больше себя отчисляю, наверное, к аккомпаниатору и композитору.
Аранжировщику.
Аранжировщику также, да, нежели к написанию.
Ну, то есть, вот те песни,
поэту,
которыми ты занимался, они прозвучат сегодня?
Да, сегодня прозвучат песни группы «Руах».
Ну, тогда мы эту тему оставим, тему песен, потому что мы к ней еще не раз вернемся в программе, и просто расскажи нам о себе. Кто ты?
Хорошо. Ну, вот, как вы сказали, руковожу музыкальной группой «Руах», музыкальным коллективом. Значит, вкратце, буквально. Ну, я родился в обыкновенной российской семье. То есть у меня родители не богатые, обычная средняя семья. Папа у меня был шахтер, долго работал на шахте. Мама у меня работала воспитателем в детском садике.
Значит, это была не Москва, да, если
шахта
была?
Да, это не была не Москва абсолютно. Это был город Красный Сулин в Ростовской области. Значит, после этого мы, так сложились семейные обстоятельства, мы переехали в деревню жить, также в Ростовской области. И уже из деревни спустя 3 года я уехал оттуда учиться в Ростовское училище культуры на эстрадное отделение по классу гитары. Собственно, я поехал туда сам, и вы знаете, я поступал туда на класс гитары, и нас было человек 20 где-то на два места. И вы знаете, самое удивительное, что я был далеко не лучший гитарист в этом, среди всего этого сообщества. Но сейчас, когда я смотрю назад, да, на прошедшие дни и годы, я конкретно понимаю, что я тогда был неверующий абсолютно, но я сейчас вижу, что уже тогда Бог был со мной, и Он меня как-то, ну, как-то мою жизнь, может быть, планировал. То есть для меня был какой-то план. И получилось так, что из 20 человек вот попал один гитарист, который самый лучший был из всех нас, и почему-то попал я. Вы знаете, я на самом деле очень сильно этому обрадовался, потому что я поехал поступать сам. Мои родители не платили ни копейки денег за поступление. Я поехал самостоятельно. Вот просто сам поехал и поступил, слава богу. Потом я закончил училище, занимался у преподавателя из консерватории частно, и после этого я пришел в армию спасения, мои знакомые меня пригласили в церковь, армию спасения в городе Ростове-на-Дону. Ну, вообще все думали, как обычно, в 90-е годы полная неразбериха, в стране разруха, экономика не работает, все церкви, которые появляются, одни секты, другие не секты. Ну, в общем, сплошной бардак, причем на всех этажах нашей необъятной страны. И вы знаете, когда я пришел в армию спасения, меня пригласили просто поиграть на гитаре. И, собственно, я пошел туда не потому, что мне интересна была церковь, а потому что я думал очень легко и прагматично. Я думаю, пойду в церковь, потому что они играют, у них служение, песни в современных были стилях, и кантри, и блюз, и рок-н-ролл, и даже несколько песен в роковом таком формате были. Я пошел туда с точки зрения, чтобы попрактиковаться. Я думал так, значит, я буду играть каждое воскресенье, это мне практика, собственно, на людях. Чисто из корыстных соображений пошел в церковь. Пришел, играл, и, собственно, все ребята, которые были в группе прославления, все были неверующие, как ни странно. И только кроме одного человека, он был лидер группы прославления, и, собственно, он за нас за всех отвечал, руководил процессом. И вы знаете, все были неверующие. И вот мы играли, и, как сейчас я уже говорю, слава Богу, доигрались. Мы все уверовали. То есть все люди, которые приходили в эту группу прославления, в церковь, армию спасения, все становились верующими.
А вот тему музыки ты, я думаю, еще проведешь. А скажи мне, что ты услышал в этой церкви или этой организации «Армия спасения»? Или ты вначале вообще ничего не услышал, просто играл?
Нет.
Или хотя бы так скажем, что ты первое услышал?
Не, ну первое, что я услышал и увидел, первые мои мысли были такие, да, собрались тут какие-то, ну, я их отчасти тоже считал сектантами.
Ну, все, что не православие, все было сектантами.
Да, потому что на самом деле я был крещен 16 лет в православной церкви, а до этого времени я вообще был не крещен. Ну, все, что весь мой опыт познания христианского мира, он сводился к тому, что я видел где-то в каких-то городах храмы православные. Ну, вот такое, собственно, у меня и было представление. В принципе, вообще любой человек, собственно, он судит о чем-либо, исходя из того, что он, собственно, видел в своей жизни.
Ну, я так понимаю, что более вышестоящие органы посчитали примерно так же. Я знаю, что Армия спасения как организация пострадала от наших властей. Вот в 2000-х, что ли?
Да, там были там долгие процессы. Просто там, насколько мне известно, один чиновник почему-то, я не знаю, по каким причинам, он так вот не взлюбил Армию спасения. Он пытался протащить закон, чтобы Армию спасения закрыли вообще, и говорили, что это какая-то воинствующая организация.
А скажи мне, почему они такое название
взяли? Армия спасения? Да. Ну, Армия спасения, у них вообще уникальная история образования. Дело в том, что Армия спасения появилась в Англии вообще изначально, и, как обычно, многие структуры новые появляются, когда какие-то старые структуры перестают работать. И Армия спасения появилась, значит, католические церкви в Англии, они имели достаточно много земельных участков и были достаточно состоятельные и зажиточные. А люди бедные, например, бомжи, которые люди нищие, которые не могли иметь какое-то имение, они даже в то время, к сожалению, некоторые из них не могли присутствовать на служениях. И так как они, собственно, иногда от них и пахло, может быть, нехорошо, ну, в таких в цивилизованных, как можно сейчас сказать, в кавычках, местах, их, собственно, не жаловали. И вот Армия спасения возникла вот на вот этом вот.
То есть для самых сложных людей.
Да, для самой сложной такой категории. И вот они изначально начали просто открывать такие небольшие дома для странников, кормить просто бездомных, и, собственно, вот изначально вот так вот и появилась Армия спасения. У них такое своеобразное название, у них даже есть чины, офицеры, даже солдаты есть. Ну, солдаты не в том смысле, что они воюют против людей либо за какую-то идею с оружием в руках. Нет, они себя называют, что мы солдаты Христа, и самое главное их оружие – это Слово Божье, Библия. То есть никакого оружия у них, конечно, абсолютно нет.
Игорь, спасибо. Сейчас для нас и наших слушателей прозвучит песня, после чего мы вернемся к нашу студию.
Кто кого с неба видно?
эфире программа «Выбор». Я ведущая Наталья и наш гость Игорь Кравченко. Игорь, песня, которая сейчас прозвучала, о его любви. Часто мы в песнях говорим «его любовь», не повторяя часто слово «Бог». Но на самом деле это надо иметь его любовь, да, вот членам этой армии спасения, чтобы брать самых, как ты говоришь, плохо пахнущих людей, самых неблагополучных людей, оказывать им помощь и через это открывать любовь Христа.
Да, абсолютно. И я вам хочу сказать, что когда я сказал, что слава Богу, допелись, да, что меня поначалу потрясло, с самого начала, когда я пришел в армию спасения, там работали миссионеры из Канады, Джефф и Сандра Райан. Вы знаете, вот было такое странное чувство, когда вы, наверное, наверняка такое чувство было с каждым из нас. Я просто стоял, общался с этими людьми, и вы знаете, вот внутри мне настолько как-то было приятно с ними просто находиться рядом. Они вообще могли молчать и ничего не говорить. Вы знаете, что-то происходило на каком-то таком духовном уровне. Сейчас-то я понимаю, что это, вот, это дух на самом деле, дух, который живет в них, Божий, который ожил, на самом деле является Святым Духом в их сердцах. Он на самом деле через таким духовным способом влиял на меня. И мне хотелось с ними просто находиться рядом иногда. И вот уже впоследствии я опять-таки встречал это чувство не раз, и в основном общаясь с верующими людьми, потому что изнутри из них выходит что-то светлое. Я думаю, что наверняка то, о чем я говорю, вы, даже неверующим людям это очень знакомо на самом деле.
Ну вот ты говоришь, вот мы несколько минут всего в эфире, но ты уже несколько раз сказал «Дух Божий», «Дух, который исходит», «духовная какая-то среда». А вот скажи мне, название группе вы дали «Руах». Из чего исходило такое название? Оно непонятное, оно не звучит никак, ассоциаций никаких не вызывает для уха.
Вы знаете, когда мы вообще раньше назывались «Дуэт Джайв», и когда мы хотели запатентовать название свое, я обратился в Роспатент, и оказалось, что оно уже занято, куплено одной дизайнерской компанией. И нам нужно было срочно искать новое название. Соответственно, где-то на 3 месяца примерно я погрузился в серьезную работу по поиску названия. Потому что название для группы, это тем более мы хотим его запатентовать, это значит на долгосрочную такую период, на долгосрочный период. Оно должно как-то отражать наше внутреннее состояние. Вот есть такая поговорка, наверное, как вы яхту назовете, так она и поплывет. Вот, может быть, с подобным таким отношением я подошел к вопросу поиска, подбора этого названия. Это так как мы все верующие в группе, мы хотели выбрать такое название, во-первых, чтобы оно было христианским верующим, ну, понятно, для верующих людей, чтобы оно было не очень религиозное, потому что мы работаем много с неверующими, потом, чтобы оно было свободно в доменной зоне .ru, чтобы наше название .ru было свободно, чтобы оно было в Роспатенте свободно, ну и много-много таких и всяких нюансов, которые мне пришлось учитывать. И вот мы пришли к этому слову, оно... Это слово в переводе с древнего иврита означает «ветер», «дыхание», «дух». И вот как-то по сердцу мы почувствовали, что это именно то самое слово, которое оно близко к нам, к сердцу. И это для нас очень важно. И таким образом я сначала купил доменное имя на страх и риск, не зная, свободно ли оно в Роспатенте. И потом, когда проверил, оно оказывается свободно. Мы его запатентовали, теперь мы называемся официально группа «Руах».
Игорь, ты говоришь, что вы работаете с людьми неверующими часто. Это наверняка и молодежь. И ваша цель, что сказать, что донести до них?
Вы знаете, так как мы сами, собственно, относимся к категории молодежи, для нас вообще, для нас очень важно рассказать людям о Боге и рассказать о том, что на самом деле в каждом сердце человека Бог уготовил для каждого из вас какой-то определенный жизненный путь.
Ну вот какими средствами вы располагаете? Вот слово, вот музыка, как вы это доносите? Вот я сейчас технически спрашиваю.
А, технически, да?
Да.
Ну, так как мы музыкальный коллектив, самое основное, что мы можем делать, это, собственно, придумывать, сочинять, аранжировать и делать песни. Но есть небольшой нюанс. Так как мы группа христианская и несем прежде всего слово, а я считаю, что в любой песне, в любой музыкальной композиции слово, ну, наверное, самое главное, что должно нестись. Потому что музыка плюс, она должна отражать то слово, которое мы несем. И я думаю, что в российской культуре на самом деле это очень актуально, потому что если вы присмотритесь, то кто у нас становится популярным и почему? Возьмите, например, песни Макаревича, да, Андрея Макаревича. Может быть, он не, как некоторые говорят, может быть, он не очень хороший вокалист, но тот текст и те слова, о которых он поет, ведь они же очень многим из нас понятны.
Ну, так можно брать и Цоя, и Высоцкого,
конечно,
да, поэтому
конечно.
Молодежь просто фанатела на них, потому что они несли информацию. А скажи мне, все-таки информация имеет значение вот в христианской музыке,
однозначно,
в евангелизации?
Однозначно. Как я сказал, мы поем песни, может быть, не совсем богослужебного назначения, хотя у нас есть песни прославления и поклонения, которые мы играем, которые мы также играем и в церквях.
Угу.
Но на евангелизациях, на светских мероприятиях мы поем песни более нейтральные, мы поем о творении, о том, что сотворил Бог в наших сердцах, что сотворил в ком-то, может быть. Мы поем о том, что Бог, как я сказал, сотворил между людьми или в жизни человека. Мы поем о любви, о творении Его. То есть, на самом деле, все, что вы видите, по большому счету, своими глазами, это все сотворил Бог. Как мы знаем из Писания, дьявол ничего не сотворил, он не является творцом. То есть, дьявол все, что может, он только исказить то творение, которое, собственно, уже есть.
А вот что ты думаешь, это вопрос каких-то возрастных, может быть, категорий? Вот многие люди предпочитают текстам что-то такое мистическое, душевное, переживательное, не совсем понятное или временами вообще непонятное, но чтобы оно было, чтобы оно вот как-то так звучало и куда-то в неведомое, абсолютно неведомым текстом тебя влекло, и вот они готовы плакать в это время. Ну, вот ты, наверное, встречал на евангелизациях. В чем разница?
Ну, это вообще, наверное, вопрос к восприятию человеком вообще, в принципе, слова как такового, да, и, собственно, разных звуков, потому что в музыке, по большому счету, это только разные звуки на разных частотах, которые имеют какое-то влияние на нас. И не секрет, что все мы сотворены таким образом, что у каждого из нас есть сердце, и у каждого из нас есть внутренние биоритмы, которые Бог заложил.
Ну вот молодежь, она хочет что-то знать?
Молодежь?
Или чувствовать?
Я думаю, что молодежь хочет и то, и другое. Потому что я вспоминаю, когда я был молодой, я помню, брал магнитофон, вытаскивал колонки, то есть у меня было желание тащить колонки в кухню, в отдельно стоящую постройку, и там включать музыку и слушать какие-то группы, которые поют не на русском языке, но настолько тяжелую музыку. И я вот вспоминаю сейчас, вот что я чувствовал в тот момент, когда я слушал. И у меня было реально очень много энергии, и у любого молодого человека, наверное, очень много энергии. Другой вопрос, как он эту энергию и куда он ее, собственно, направляет. То есть, и я думаю, что энергии на самом деле у молодых людей столько, что мы себе даже не подозреваем, и всю ее мы все равно не вычерпываем в течение дня. И вот это то, что накопилось.
То есть, их хватит и на чувства, и хватит и на знания.
Абсолютно. То есть, мы вообще несем слово Евангелие, но таким простым, нерелигиозным языком. Собственно, вот вы слышали песню «Его любовь», и следующие песни, которые мы сегодня послушаем, они также будут в таком ключе нерелигиозном. Потому что, по большому счету, мы можем, если обратить свой взгляд в прошлое, то религия зачастую не всегда играла положительную роль во взаимоотношениях между человеком
и Богом. Ну, то есть, религия и вера – это не совсем одно и то же.
Да, ну, лично я разделяю эти вещи.
Игорь, я знаю, что у тебя есть жена, которая тоже поет в группе, и я даже знаю, что она отдыхает сейчас, ее нет в Москве. А скажи, где ты ее взял? Вот ты уже несколько раз сказал, Бог меня вел, вот Бог вел меня, и вот так Он тебя вел и привел к ней.
Да, мы с ней познакомились также в группе прославления в Армии спасения. И вообще она мне изначально не понравилась. И самое удивительное, что я ей тоже не понравился.
Но Бог вел.
Ну вот помните, я вам говорил вначале, что когда у меня было необычное чувство, когда я общался с миссионерами из Канады, Сандрой и Джеффом Райном. И почему-то Аня, она пела в группе прославления, я играл на гитаре. Мы также ездили на евангелизации, и некоторые люди говорили, что вы очень похожи, и что вы будете хорошей, ну, парочкой, как они выражались. На что я, естественно, очень смотрел скептически, а Аня вообще говорила «нет». Ну, это так продолжалось, мы общались. Она у меня очень темпераментный, импульсивный человек, а я, наоборот, такой дипломатичный, спокойный. Она всегда говорит слово «нет», 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 а я всегда такой мягкий, пытаюсь дипломатично как-то разрулить все вопросы как-то. И на первый взгляд мы абсолютные противоположности, абсолютные.
Ну, если два «нет» встретятся, это тоже ничего хорошего.
Вы знаете, сейчас мне иногда Аня говорит, что если бы у меня был муж такой же, как я, мы бы, наверное, друг друга поубивали бы.
Но вы допелись до того, что у вас группа образовалась.
Да, образовалась группа. Ну, сначала у нас группа была-то из Ани и меня. Два человека, у нас был дуэт, потому что группа, с которой мы выступали в армию спасения, она потом распалась, потому что барабанщик ушел в армию, басист женился. Ну, собственно, мы остались вместе, уехали в Беларусь учиться в колледж «Христос для народов» на факультет прославления и поклонения, мы там учились после Минска, мы потом переехали в Москву. И, собственно, все это время, фактически лет 7, как-то я ухаживал за Аней. Но начал ухаживать почему-то по странной причине. Когда мы ездили, выступали по евангелизациям, обнаружил такую особенность. Когда находился рядом с ней, у меня такое было чувство ко мне приходило. Вот вы знаете, когда вы ездите, выступаете, где-то ездите, и потом приезжаете домой, и потом у вас такое чувство. Ну, наконец-то, я дома. Вот это чувство умиления, может быть, такое спокойствие и умиротворение.
Простыми абсолютно вещами.
Да, простыми вещами, просто я дома. То есть, и мне больше ничего не нужно, да? И вот это чувство странное, которое для меня было раньше чуждо, как-то
оно... И вообще для молодежи такое чувство чуждо, ведь надо любить, почти как шампанское, так любить.
Да, то есть, и, может быть, и дом должен быть таким, чтобы ты в него хотел возвратиться, действительно. И вот это чувство странное, оно меня преследовало, когда я находился рядом с ней. Я стал задаваться вопросом, почему же такое? А я уже, естественно, в то время подыскивал себе девушку или там спутницу жизни. И вы знаете, я присмотрелся как-то к ней. И несмотря на то, что ее характер абсолютно мне не нравился, абсолютно, то есть на 100-200%, в какой-то момент Бог как-то мне открыл глаза, то ли дал какую-то такую проницательность. И я увидел ее совсем другой, то есть не той, как вот, которой я, собственно, ее знал.
Игорь, ну вот сейчас вы укомплектованы со всеми вашими «да» и «нет».
В семейном отношении?
Да.
Да, сейчас она как раз-таки та, которую я ее видел тогда. Вы знаете, это удивительно.
Игорь, спасибо. Сейчас снова музыкальная пауза, после чего мы вернемся в нашу студию.
Где-то чьё-то.
эфире программа «Выбор». Я ведущая Наталья Чернякова и наш гость Игорь Кравченко. Игорь, вот рано или поздно, да, период вот этой вот беззаботности, юности, скажем, совершенно невредной, но которую очень хочется часто продлить, но он заканчивается. Так или иначе, и приходит время такой стройки основательной, уже стройки семьи своей, служения, самоощущения в Боге, может быть.
Да, вы правы, и я думаю, что каждый человек, который проходит этот период, наверное, сталкивается с разными проблемами, с переоценкой, может быть, каких-то ценностей. Иногда даже приходит кризис среднего возраста для некоторых людей, и многие это переживают, потому что и у меня был также небольшой кризис среднего возраста. Он был связан с тем, что те мечты, которые у нас есть в лет 15, там, не знаю, 18, нам кажется, что вот, ну, 25 я уже там куплю машину, там, 26, там, 7 у меня будет уже там дача, квартира и еще что-то и так далее. И когда вам уже 26, а вы помните ваши мысли, которые были 18-16, а у вас еще этого нету, или у вас нет возможности зарабатывать, либо экономическая ситуация в стране, может быть, как-то не дает возможности вам, либо вы недостаточно усердны в этом, то начинается какая-то переоценка, то есть все как-то по-новому, и действительно люди называют это время кризисом среднего возраста, многие через него проходят, многие даже ломаются, люди в это время.
Вы справились?
Я, слава богу, справился, хотя было, конечно, непросто, но вы знаете, как-то для человека верующего, который проходит все с Богом, я не могу сказать, что все было прям идеально просто и легко, нет, было непросто, но, слава богу, мы все прошли, и я особенно в эти минуты я конкретно чувствовал, что Бог мне реально помогал, направлял мои мысли, и как-то все прошло благополучно. И вот, кстати, возвращаясь к вопросу, к названию передачи «Выбор», я когда шел на передачу, я размышлял об этом и поймался на мысли, ведь откуда вообще истоки появились выбора у человека? Ведь на самом-то деле, когда я читал Библию, еще даже когда в Эдемском саду был Адам, и мы знаем, что было дерево познания добра и зла в этом саду, и я понял, что выбор уже Бог дал тогда. Потому что некоторые люди говорят, ну это вот Бог все так устроил, дал дерево Адаму с Евой, и вот Ева такая плохая съела яблочко, да, Адам рядышком стоял и молчал, собственно, что это Бог вот все так сделал, что плохо все. Но на самом деле, если вы подумаете более глубоко, то если бы этого дерева познания добра и зла не было бы, то Адам с Евой могли бы сказать, что Бог не дает нам права выбора. Вы знаете, ведь что такое выбор? Выбор. Если у вас нет альтернативы выбора, то это уже и не выбор. Это факт, который вы принимаете или не принимаете. А когда есть альтернатива, вот тогда вы реально можете выбирать, собственно. То есть при наличии этого дерева Бог, наверное, хотел, и я думаю, что, наверное, и ожидает, не просто, чтобы Адам слушался просто Бога по какому-то, не знаю, заданию, либо потому что он должен это делать. Нет, это должно появиться из сердца у человека.
Так вот, многих людей, неверующих, неубежденных, удивляет тот факт, что Бог мог бы заставить слушаться, а вместо этого дал выбор и пустил людей вот в такое свободное плавание, слушаться или не слушаться.
Да, и многие люди обвиняют Бога в этом, на самом деле. И хотя, по большому счету, люди говорят мне часто, вот видите ж, где ваш Бог? Вот войны какие, вот дети страдают, вот женщины там становятся вдовами и так далее. А ведь по большому счету можно задуматься и сказать, так, дорогие мои, вот я даю вам право выбора, выбирайте, хотите поступайте вот так, воюйте друг с другом. И если вы видите, что это плохо и понимаете к тому же еще, что это плохо, изберите другой путь.
Так вот, в ваших песнях или в том слове, с которым вы обращаетесь к молодежи, звучит эта тематика? Нет. Что вы вольны делать то, что вы хотите, но последствия будут определенные.
Не, конечно, просто на самом деле человек, он всегда хочет свою ответственность перевалить на кого-то другого. То есть нам государство виновато, потому что оно не сделало нас богатыми или не платит нам пенсию. Нам еще кто-то виноват, нам родители виноваты.
Атеисты нас обманули, теперь мы не можем по-другому мыслить.
Да, то есть атеисты. На самом деле я вам скажу, что иногда некоторые люди даже верят в судьбу, что они говорят так, что я ничего не буду делать, потому что это судьба. Ну, мне кажется, судьба – это такое двоякое слово. говорит, два значения, наверное, имеет. Есть судьба, то, что, как мы говорим, нам предназначено Богом, да, это то, что произойдет в любом случае с нами завтра, послезавтра. Но я могу сказать, что судьбу можно понимать так же. Есть люди, которые сами делают свою собственную судьбу. И на самом деле это очень много зависит, на самом деле, от человека. Бог создал землю, создал возможности для нас, для человека. И я думаю, что здесь уже ответственность человека воспользоваться, сделать правильный выбор, это уже ответственность человека.
Я знаю, что вы пишете новый диск, записываете. Как вы его решили назвать?
Мы его решили назвать «Разные люди».
Так просто?
Да, вот такое название. Вы знаете, просто мы общаемся с разными людьми, так как у нас проект межконфессиональный, у нас есть друзья и православные, и друзья есть католики, протестанты. То есть мы не причисляем себя жестко к какой-то религии либо конфессии, мы просто верующие люди.
Ну вот даже уже тогда нет смысла спрашивать, о чем вы будете говорить, о чем вы будете петь.
Мы будем петь о любви.
О вечных истинах, которые принадлежат любой конфессии.
Однозначно.
О вечных ценностях, вечных истинах.
Я думаю, что мы поем, наверное, о любви, и я думаю, что, наверное, 90% песен даже в шоу-бизнесе поется о любви. Но мы бы хотели спеть песню, и хотим, и поем песни о любви не о той, скажем, любви, которая уже сейчас видоизменила, там поется секс, называется любовью.
Ну,
там,
которая приходит и уходит.
Да, то есть мы хотим петь о любви, о той любви, которая по-настоящему имеет вечные ценности. Поэтому для нас это приоритет, и мы в этом развиваемся.
Игорь, и последний вопрос. Поиск истины, который тебя преследовал или который ты преследовал, ты в контексте этого поиска, и вот музыка в контексте этого поиска. Что уже есть и какие есть планы на этот счет?
По поводу и поиска истины, да?
Да, да. То есть ты уже как-то состоялся, ты уже понял, или ты в пути?
Сейчас я могу сказать, что я уже состоялся, и я нашел истину, и я реально стал свободным человеком. А как я ее нашел? Ну, вы знаете, каждый, наверное, человек в своей жизни ищет истину, и, может быть, или задавался этим вопросом, наверняка каждый из нас.
Наверное. Но люди ее ищут в разных местах.
Да, люди пишут, ну, ищут в разных местах. Я расскажу, наверное, как я нашел истину. Я вообще учился в библейской школе в одной, и в этой библейской школе Бог мне открыл на многие мои жизненно важные вопросы для меня ответ. Обычно это было по утрам, после молитвы. Бог давал мне какое-то откровение в сердце, я просто понимал. Это не выглядело так, что Бог прошептал мне на ухо, либо как-то вот... Нет, я просто внутри понял то, о чем тот ответ, ну, на который Бог мне говорил. И однажды я задал Богу вопрос, что такое истина? Потому что меня даже беспокоил вопрос, это что или кто? И я пролез много толковых словарей в надежде найти ответ на этот вопрос. И везде, ну, примерно одинаковые были там толкования. Что-то постоянное, что-то где-то как-то, ну, нигде конкретно как-то не было, ну, не обнаружил ответа такого. Естественно, залез еще и в Писание, посмотрел. И вы знаете, в Библии я нашел такое место, где сам Иисус говорит, что «Я есть путь, истина и жизнь».
То есть истина – это кто?
Да, то есть Иисус говорит, что истина – это не что, а кто. Он говорит, «Я есть путь, истина и жизнь, никто не приходит к Отцу, как только через Меня». И вы знаете, также в Писании написано, что Бог есть любовь. И я взял и сам с собой, можно сказать так, договорился, что с определенного с того момента для меня истина – это любовь и Бог, Иисус Христос. И вы знаете, и с того момента я реально стал свободным человеком, потому что я на тысячи вопросов, которые в моей голове меня будоражили мой разум, да, я на них нашел ответ, потому что я нашел точку отсчета, с чем я сравниваю все свои мысли, действия и так далее. Также и действительно в Писании нашел место еще, где сказано, что «и познаете истину, и истина сделает вас свободными». Вот я могу вам сказать сегодня абсолютно искренне, что я сегодня свободный человек, реально, по-настоящему, потому что я имею ответы на свои вопросы. И я думаю, что самое более всего не свободный человек – это тот, который томится в сердце своем, у него куча вопросов, на которые он реально не может
найти ответ. И, как ты правильно сказал, который не договорился с собой.
Да, который не договорился
с собой.
Игорь,
спасибо тебе за время. И блаженны поистине те, кто договорились уже с собой. А те, кто еще не договорился с собой, я думаю, у них еще все впереди. Самое прекрасное у них еще впереди. Спасибо.
Спасибо большое за приглашение. До свидания.
До свидания, дорогие радиослушатели. Я напоминаю, что провела программу Наталья Чернякова, и наш гость сегодня Игорь Кравченко, руководитель музыкальной группы «Руах». Запишите наш адрес: индекс 125-047, Москва, абонентский ящик 141, Русское христианское радио, программа «Выбор».
Все кажется плохо. Ты в зеркало смотришь, ты не Линда Ло. В кармане дырявом ни деньги, а крохи. Тебя все забыли и молчит телефон. Найди свой пульс, еще живешь ты, но сделай шаг, еще лишь шаг. Распахни пошире окна. Ворвется в дом твой с неба свет. В этом доме мутных стекол жил ты много, много лет. А может, живешь ты как в сказке. Ты в зеркало смотришь, ты красив. В кармане дырявом не крохи, а деньги. И в центре вселенной ты посажен на трон. Найди свой путь, еще живешь ты, но сделай шаг, еще